пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.07, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Револьвер», и с нами Андрей Фролов, доцент Высшей школы экономики. Здрасте, Андрей.
Евгения, доброе утро.
Как у нас очередной сеанс курса информационной психотерапии? В контексте международной политики. И тут перед новостями мы активно обсуждали вчерашнее выступление Макрона уже ближе к ночи. Мне показалось, что он похож на какого-то этого маленького фюрера, но Андрей говорит, что, в общем, в Европе объявлен конкурс вообще на фюреров, вот, и пока несколько человек между собой борются за это звание. Но, по сути, то, о чем вчера говорил Макрон, это про что? Он собрался как Наполеон в старые добрые времена или что?
Макрон стал мини-кроном, да?
Ну, да, вот вопрос, да, это бонапартизм, это, как это, поклонник, смотрите, Гитлера или что?
Опять же, сложно декомпозировать другого человека, тем более иностранца, конечно, тем более Макрона. Это очень тяжелая задача.
Так.
Вот. Опять-таки, мы с вами тоже часть моментов обсуждали до эфира, не будем их, наверное, сейчас все озвучивать.
Не-не-не, не будем, конечно,
в эфире. Но смысл в том, что с учетом биографии Макрона и его предшествующего жизненного опыта, можно предположить, что вот эта вчерашняя его какая-то такая инвектива внезапная, он же это не просто где-то сказал там в интервью газете, а он же специально там созвал... обращение к нации.
Это прям, да, это обращение к нации было,
совершенно верно. То есть все серьезно. Вот, в общем, Макрон, судя по своему психотипу, я сразу говорю, я не психолог, я не психиатр, но какие-то книжки читал. Поэтому вот можно предположить, что вообще политика Макрона, она, во-первых, очень субъективна, ну, наверное, как и любая политика, но в его случае особенно. И вот этот субъективизм, он связан как раз с тем, что... А Макрон – это человек, который очень сильно подвержен перепадам какого-то настроения и очень сильно подвержен каким-то эмоциональным качелям. И я подозреваю, что вот на фоне этой стрессовой ситуации, которая, в принципе, для европейцев сложилась с прошлой пятницы, нервная система, она уже не может выдерживать вот эту нагрузку, и поэтому мы
надо что-то делать, он
какие-то
говорит,
такие странные заявления. Причем, опять-таки, да... Макрон вот вчера, ну, то, что нас касается, на нашей передаче, он же и военные какие-то аспекты вчера озвучивал. Угу. В частности, он сказал о том, что Россия выпустит к 30-му году 4000 танков, такая была цифра, и что Россия к 30-му году также мобилизует 3 миллиона человек. И вот именно поэтому нам нужен ядерный зонтик, и Франция готова свое ядерное оружие на защиту Европы предоставить.
И он сказал, что русские угрожают Европе, Франции и Европе теперь.
Да. Окей. Во-первых, ну, не очень понятно, откуда эти цифры взялись. Если мы, например, вот сейчас 25-й год, 25-й, 26-й, 27-й, 28-й, 29-й, ну хорошо, даже с 30-м считаем 6. Значит, 4000 на 6 мы делим. Это более 600 танков в год, значит, Россия должна, по его оценке, выпустить. Но это довольно большая цифра. Опять-таки, можно спорить, это новые или модернизированные, но как бы то ни было, да, 3 миллиона человек призвать, вопрос зачем?
Нет, а это как раз укладывается в его концепцию того, что Россия ведет захватнические войны, и если Украина не выстоит, Украине не помогут европейцы, американцы, то тогда на очереди Варшава, Прага, а там до Парижа недалеко.
Недалеко. Хорошо, ну окей, покупаем эту идею. 3 миллиона человек российской армии идет на Европу. Американцы, ну, по его логике, умывают руки, значит, пятая статья не работает. Угу. И вот эту пятую статью реализует Франция. Но, кстати, еще важный момент. Он рисовал какие-то перспективы на 30-й год, но при этом мы точно знаем, что Макрона в 30-м году уже не будет у власти при любом раскладе. Ну, если там он, конечно, переворот не произведет.
Ну, кто-то другой будет.
Но, опять-таки, то есть, получается, он может сейчас любые говорить фантазии, угу, и при этом за них, в принципе, не отвечать. Поэтому это тоже...
А зачем?
Тоже...
Он кого будоражит?
Это экзальтация. Это экзальтация, которая призвана объяснить собственному населению и населению Европы, зачем им тянуть вот это бремя под названием Украина в условиях, когда от Украины отвернулись Соединенные Штаты.
Ну, так он же, как бы, важно, как это называется, важно вовремя соскочить, потому что уже кажется, что вот эта конструкция, что русские там угрожают всему миру, она изначально была очень слабая, а сейчас она становится еще слабее. И на фоне того, что европейцы не могут не понимать, что действительно теоретически Трамп и Путин могут о чем-то договориться, продолжать выстраивать в пику, получается, Вашингтону, от которого сейчас Европа зависит, но это крайне нелогичная словесная интервенция.
Ну, кстати, сейчас мысль в голову пришла, вот вы говорили, поймался на мысли, опять-таки не претендую на какую-то там эврику, но мне вот сейчас, знаете, показалось, что, может быть, почему в Европе такая вибрация идет.
Чуть погромче.
Мы когда говорим про, ну, вот избитая фраза, Путин и Трамп договорятся, да? Как правило, как это, говорим партия, подразумеваем Ленин. То есть, когда вот это словосочетание произносится, все почему-то думают про Украину сразу. Ну, естественный такой логический ряд. А может быть, Европа так вибрирует не из-за Украины. Может быть, собственно говоря, Путин и Трамп договорятся не только и не столько по Украине, а они договорятся о миропорядке неком новом, и в том числе,
тоже так кажется.
В том числе под тому, как вот себя вести в Европе. И, то есть, условно говоря, Европа, может быть, опасается того, что, помните как, ни слова про Украину без Украины, а здесь получается, что про Европу без Европы договорились, и, собственно говоря, поделили сферы влияния. Так... И они этого очень сильно, возможно, боятся, и сейчас пытаются вот это неизбежное всеми силами даже не предотвратить, а скорее отдалить. И второй момент, я очень сильно подозреваю, что вот у ряда европейских стран и, соответственно, политиков вот эта риторика воинственная, она вызвана еще осознанием неизбежности рано или поздно расплаты. Причем не обязательно физической, что там с ними что-то лично произойдет.
За что?
За все их деяния, которые они совершили. Потому что, ну... Все тайное становится явным, как мы знаем, даже в эпоху цифровизации. И я думаю, все эти... мы скоро узнаем, кто подтолкнул Украину в 22-м году к ведению боевых действий.
Так это и так было очевидно? Или, ну, для них это было неочевидно? Ну,
мы получим точные конкретные доказательства, документы там и прочее, я про это говорю. Не просто какие-то домыслы, что там Борис Джонсон приехал. Опять-таки, да, этот замечательный человек же тоже в ряду ястребов стоит. Европейских, которые там постоянно призывают воевать дальше. Хотя, в принципе, ну, где Британия, где Украина и где Россия. Поэтому, возможно, вот эта вот вся риторика, она связана с таким, знаете, очень горьким чувством, осознанием того, что грядет катастрофа, которую ты не можешь изменить, ты не можешь ее предотвратить.
А вы думаете, им придется за это отвечать?
Конечно, конечно.
Серьезно? Да, конечно. А они не могут как это сделать? Ну, перевернем эту страницу истории.
Ну, сделать-то можно вид какой угодно, но просто есть какие-то законы мироздания, я такую сейчас пафосную фразу скажу, которую очень сложно обойти. И, опять-таки, на их руках, на их совести, конкретных людей, их имена, то есть это не просто какая-то абстракция некая, кто-то где-то чего-то решил, искусственный интеллект. Это конкретные люди, которые в период даже не 22-го, а 14-го, 22-го, 23-го года принимали конкретные решения, под которыми стоят либо подписи, либо записи переговоров и так далее.
Европейцы никогда не рефлексировали по поводу тех решений, которые привели к тому, что на другой территории погибли десятки тысяч людей.
Смотрите, тут тоже есть нюанс один. Ты не рефлексируешь по поводу решений, которые... принято тобой, но где-то далеко, пока это далеко не пришло к тебе домой. Я думаю, что вся вот эта вот гитлеровская верхушка тоже не сильно рефлексировала по поводу решений где-то примерно до конца 44-го года.
А потом надо было, да, запасаться ампулами с цианистым калием, да.
Вот и все.
Это, вы думаете, это так работает? И сейчас тоже?
Конечно. Как известно, для того, ну вот, мне мой двоюродный дед, помню, после войны, он фронтовик был, и после окончания войны поступил в военную академию, чтобы уже... значит, дальше карьеру военного делать. И вот он мне рассказывал, как только холодная война стала раскручиваться, у них в курилках многие курсанты говорили, вот, значит, давайте устроим над Соединенными Штатами, они вот явно поджигатели войны, давайте сделаем второй Нюрнбергский трибунал. Ну и там какие-то мудрые люди говорили, для того, чтобы устроить над Соединенными Штатами Нюрнбергский трибунал, надо вначале их победить. Поэтому, безусловно, вот эта вот расплата, она приходит после... может быть, не обязательно победы твоего противника, но, по крайней мере, твоего поражения. Это, знаете, тоже вещи могут быть не всегда взаимосвязаны.
Но чтобы одержать победу, нужно тогда действовать в какой-то степени нелогично для своего противника.
А мы, собственно говоря, себя так и ведем. То есть все вот эти вот попытки морковки нам какие-то подвешивать, причем, как правило, уже все давно завядшие такие, заветрившиеся, да, они пока никак не российским руководством эти подачи не принимаются.
А я здесь говорю даже не только для про Москву, потому что действительно европейцев во многом и раздражало то, что мы на эти морковки как раз не велись. А есть, речь идет еще о нелогичности с точки зрения европейской логики принятия решений Дональдом Трампом. Если мы живем в эпоху, не знаю, нового средневековья, потом должен наступить какой-то ренессанс, параллельно постмодерн какой-то. Представляете, договариваются Трамп, Путин и Си Цзиньпинь.
И Ким Чен Ын.
Ну, это само собой разумеющееся. Но по факту, с точки, как бы... Если логически подходить к делу, то для даже самого Трампа, мне кажется, это будет довольно успешным ходом. Потому что тогда европейцы со всем вот этим вот идеологическим конструктом, который они возвели, они действительно оказываются у дел, и тогда придется подчиняться.
Безусловно, вся эта история, опять-таки, очень часто многие вот в России тоже критики событий, которые в 22-м году начались, они упускали из виду, ну, с моей точки зрения, очень простую вещь, что то, что происходит на Украине, это даже не столько про Украину, это не столько про российско-украинские отношения. А жизнь и эволюция всей социальной ткани мира прошло очередной этап, который, в принципе, честно вам скажу, он аномальный был. 20 век, вторая половина 20 века, она была аномальной. И почему-то все посчитали, что это норма. А это скорее была аномалия. Ну, мы сейчас не будем, вот, можно вообще отдельно поговорить об истории международных отношений и витках. А все вернулось на круги своя. То есть идет классическая борьба держав за сферу влияния, за свою безопасность. Никто это не отменял. И поэтому, по факту, слово «передел мира», наверное, слишком сильное, но переформатирование мира и его попытка как-то вот нарисовать траекторию развития, скажем, на ближайшие 20-30 лет, она сейчас происходит. Почему ставки такие высокие?
Трамп здесь может, что называется, победить коллективный Брюссель, чтобы продвинуть... Я не говорю, что он наш, но мне кажется, для России открывается окно возможностей благодаря тому, что Трамп к власти приходит и хочет действительно свое место в истории застолбить. Разве нет?
Ну, давайте так, у нас, в принципе, вот любой политик, который не является российским гражданином с российским паспортом, говорит, что он наш, это все равно, ну, это некий самообман. То есть все равно они действуют, исходя из собственных интересов, конечно, и личных, и национальных. Наших, в принципе, нету. У России, как известно, есть два союзника, армия и флот, есть два врага, чернослив и курага. А вот, все остальное, это уже как бы абсолютно неважно. То есть надо рассчитывать только на собственные силы. Так. Поэтому Трамп решает свои собственные вопросы. Причем, опять-таки, Трамп, он, мне кажется, все-таки в первую очередь коммерсант, а только во вторую очередь политик.
И этим можно пользоваться? Разве нет?
Кем? Кому пользоваться?
Нам.
Тяжело.
Почему?
Потому что он, в принципе, нас также может попытаться как липку раздеть.
Но мы-то уже научены горьким опытом, разве нет?
Знаете, была очень классная книга такая, она мне очень нравилась, она называлась так: «Как плавать в мире акул и не быть съеденным заживо». Американская книга, написанная американским коммерсантом, плюс-минус ровесником Трампа. Да? Поэтому вот этот подход очень важен. То есть очень России надо в 21 веке уметь плавать среди акул, быть акулой самостоятельно и при этом не быть съеденной заживо. Это вот принцип, который может МИД себе там на двери входной выбить.
По поводу вчерашних еще заявлений со стороны американцев, что они прекращают делиться, предоставлять Украине разведданные. Это предупреждение какое-то?
Да, было же сегодня, было сегодня уточнение, или может вчера вечером, что они пока сделали такой двухнедельный тестовый режим без...
Да, это было. Также
того,
про оружие тоже самое было.
Чтобы подтолкнуть Зеленского... Помните, как у одной известной группы, и ты поймешь, кого ты потерял. Поэтому вот для того, чтобы Киев понял, кого он потерял, ему его немножко вот от этого вот аватарского замечательного вот этой подключения к системе отключили. Но, опять-таки, тоже не следует переоценивать весь этот вал информационный. Мы уже за последние три года много раз сталкивались с тем, что на Западе какая-то раскручивается информационная волна, какой-то тезис прокручивается практически всеми ведущими СМИ для того, чтобы все в него поверили. А на его оказывается несколько иначе или совсем не так. Поэтому я не исключаю, что вся вот эта вот, в первую очередь, медийная завеса, которая сейчас происходит, она как раз и призвана убедить общественность в том, что Соединенные Штаты, их слова с делом не расходятся. Проверить это мы с вами не можем. Собственно говоря, главный, вот честно вам скажу, вот как я, какой для меня есть очень простой маркер того, насколько американцы выполняют или не выполняют те заявления, о которых Трамп и его компания говорят. Все очень просто. Это даже не нужно работать в Ясенево или, соответственно, там в районе Ходынского поля, вот в тех где-то краях, да? То есть, есть замечательный там ресурс Flight Radar, да, который отслеживает полет самолетов по транспондерам. Смотрим, какие самолеты и откуда, самое главное, прилетают замечательный польский такой городок, о котором еще три года никто не знал, Жешув.
Как правило, конечно, если самолет продолжает летать, да. Вот,
причем из Америки.
Из Америки. А если в Румынии продолжают разгружаться какие-то корабли, то тоже, в общем,
и это... второй момент, очень просто, собственно говоря, уже возвращаясь к теме разведданных. То есть два основных критерия того, что Украина продолжает получать эти разведданные. Это удары дальнобойными системами, либо беспилотными летательными аппаратами, либо крылатыми ракетами западного производства по тыловым российским объектам, потому что без развединформации точной, без вот этих координат и так далее, вся эта стрельба смысла не имеет.
Трамп блефует тогда?
А я не говорю, что он блефует, нам нужно какое-то время, чтобы посмотреть, насколько... Ну, он же только, условно говоря, вчера, позавчера про это заявил. Да. То есть, ну, так это не происходит, что вот вчера заявил, а сегодня все, уже данные устарели. Поэтому, мне кажется, надо взять какой-то такой тоже тестовый период, примерно две недели, для того, чтобы посмотреть, что реально изменилось и изменилось ли на поле боя.
Трамп, я помню, когда только-только к власти пришел, говорил про 100 дней. Все посчитали, и с 100 днями оказалась дата 9 мая. Он действительно к этой дате хочет что-то такое порешать и войти в историю или нет?
Ну, формально для Трампа, как жителя Соединенных Штатов, 9 мая – это дата ни о чем. То есть для него 8 мая важнее.
Но это для Москвы. Он же, скорее всего, ну, пиарщики-то работают. Почему нет?
Я думаю, что никто тут ничего не привязывал. 100 дней – это красивая цифра, которая, в принципе, для всех, как известно, там любой президент, любой политик, который на должности, на должность приходит, его... Какие-то шаги первые и попытку какого-то анализа делают как раз по 100 дням. То есть это скорее не попытка приурочить что-то, какие-то свои действия к каким-то нашим российским юбилеям и праздникам. Это скорее просто такая избитая фигура речи, которую, кстати, всегда можно пересмотреть в сторону увеличения.
Конечно.
Сроки ушли вправо, да?
В одном из эфиров, по-моему, пару недель назад, вы как раз говорили, что очень логично было бы действительно Россия с Соединенными Штатами Америки договориться, не враждовать, потому что с американцами, в общем, то ли гораздо удобнее договориться, то ли мы похожи между собой, то ли логика принятия решений у нас одинакова, в отличие от европейцев.
Все так.
Да?
Мое мнение не изменилось за последние две недели.
А как это сделать?
Это же как? На уровне простых людей, я думаю, проблем-то не будет ни здесь, ни там. Должна элиты, точнее, должны увидеть свой интерес и выгоду, в хорошем смысле этого слова, во взаимном сотрудничестве, а не во взаимной вражде. Пока, к сожалению, очень много на Западе и в Соединенных Штатах, в частности, людей есть в элитах, для которых конфликт с нами, он просто выгоден физически. То есть это политические дивиденды. И это конкретные деньги, которые, опять-таки, вот сколько нам открытий чудных будет и есть в связи с ушедшей администрацией Байдена. То есть буквально вчера, немножко в бок уйду, появилась информация, что они 20 миллиардов долларов дали каким-то неправительственным организациям области климата, угу, которые только-только там вчера появились. Сколько же денег, по факту, было распилено, разворовано, с одной стороны, на украинском вопросе и на... противостоянии с Россией, с Китаем в целом. Это сотни миллиардов долларов за 4 года.
Надо.
Поэтому,
образ вага.
Как мы видим, вот эти люди, они в принципе были не заинтересованы, да и не могли находить с Россией какие-то точки соприкосновения, потому что им это было лично невыгодно.
Кто из европейцев, помимо Макрона, наиболее воинствующий, кто может действительно его, может быть, услышать и поддержать, и говорят, да, давайте мы все встанем теперь под французский зонтик, если американский нам теперь закрыли?
Британцы, да, никуда не денутся. Тем более Макрон же пытается с британцами сейчас вывести
такое.
Отношения на какой-то более новый уровень, тем более Великобритания тоже ядерная держава. Правда, здесь есть нюанс. Обратите внимание, британцы очень аккуратно, если даже вообще эту тему молчания обходят, применение своего ядерного оружия для защиты там, Европы. А дело в том, что британское ядерное оружие – это исключительно американские ракеты, которые стоят на британских атомных подводных лодках. То есть я имею в виду американские, что они сделаны в Соединенных Штатах. И главный вопрос, интрига на протяжении последних, наверное, уже 30 лет – заключается в том, насколько британцы могут самостоятельно, без разрешения американцев, эти ракеты запускать.
Угу.
Есть большие вопросы в том, что они полностью 100% автономны в запуске собственных вот этих вот ракет. Но как бы то ни было, Стармер, да, Макрон, да, и, я думаю, есть еще третий такой злобный человечек в Евросоюзе, это Урсула фон дер Ляйен, которая... не являясь национальным политиком, она, тем не менее, имеет довольно большие бюджеты и влияние на уровне Евросоюза. И вот эти все попытки, давайте армию создадим, давайте там увеличим военные расходы. Угу. То есть Еврокомиссия, которая на самом деле, то есть Урсула фон дер Ляйен тоже узурпатор власти. В каком смысле? Не с точки зрения того, что она незаконно как-то избрана, а с точки зрения того, что Еврокомиссия сейчас активно начинает на себя брать те функции, и бюджеты, соответственно, и полномочия, которые, в принципе, изначально не были запланированы. И в этом смысле как раз опасно, что вот эти вот люди, которые, ну, Стармер-то ладно, судя по тому, как тасуется колода британских карт, он не факт, что еще там какой-то длительный период просидит. Но неважно, то есть, судя по всему, что Джонсон, Стармер, я не знаю, там еще кто-то, все равно Мэй, все люди примерно одно и то же говорят и делают. Угу. По крайней мере, примитивно вот в этом вопросе. Поэтому троица есть: Ляйен, Макрон, Стармер. Ну, а все остальные постольку поскольку. Кто-то ближе к их позиции, кто-то дальше. Но я думаю, вот это трио, оно, конечно, будет драйвером всей антироссийской риторики и действий в ближайшее время.
А с нами Андрей Фролов, доцент Высшей школы экономики. Сейчас будет информационный выпуск. Потом продолжим.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер.
10:35 в столице, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Продолжаем. Андрей Фролов с нами, доцент Высшей школы экономики. Сергей говорит, почему вы переворачиваете все с ног на голову и говорите, что война – это нормально? Если к вам придут убивать, по-вашему, это будет нормально? У вас пропаганда войны. Где мы войну пропагандируем? Вообще ни разу не слышали.
Мы вообще про это не говорили.
Называем сегодня нашу программу информационной психотерапии, а где-то вы услышали пропаганду войны.
А возможно, Сергей же, да?
Да.
Возможно, Сергей нас спутал с Макроном, который как раз в своей речи, как раз вот именно он все с ног на голову-то и перевернул.
Он сказал, что Россия нарушила Минские соглашения в 2014 году, сказал, что нельзя доверять договоренностям с Москвой. Сам бывший президент Франции Олланд и бывший канцлер ФРГ, при этом Меркель, напомню, признавали, что Минские соглашения нужны были, чтобы Киев получил как можно больше оружия и средств от Запада, чтобы подготовиться к большой кампании. Порошенко тогда говорил, что выполнять договоренности изначально никто не собирался, а он пошел на Минск, чтобы котла не было.
Поэтому не мы, к сожалению или к счастью, за этим столом с ног на голову что-то переворачиваем, к сожалению.
Мы по чесноку пытаемся.
Мы, наоборот, пытаемся перевернуть с головы на ноги.
Да, ситуацию. С головы на ноги. Оздоровить систему. Да. 7373-248, это телефон прямого эфира. Так, здесь британское оружие – это интриганство, говорит Алекс. Ну, не без этого, конечно. Так, а что, Франция – сильнейшая армия мира? Кто всерьез Макрона воспримет?
Вопрос же не в этом. Вопрос. Макрон же, мне кажется, явно не хочет сам воевать. Он же хочет выступить, мне кажется, в роли... Эммануэля Спасителя, такого для Европы. То
от
есть
кого спасать?
От Орд с Востока. То есть смысл в чем? Вот непосредственно с автоматом будут там какие-нибудь бегать поляки, там еще кто-то, а вот мы будем предоставлять ядерный зонтик.
То есть мы ничего делать не будем?
Да, вот мы вместо Соединенных Штатов, у нас-то ядерное оружие есть, поэтому мы готовы заместить Соединенные Штаты. Другое дело, не очень понятно, как Макрон собирается технически это все реализовывать, потому что, ну, по оценкам последним, количество боеголовок у Франции примерно, ну, или боезарядов, точнее, составляет порядка 290. Это те боеголовки, которые размещены на баллистических ракетах подводных лодок, у Франции их 4 этих лодки, и на самолетах-истребителях «Рафаль», которые наземного и корабельного базирования. Они могут применять ракеты с ядерной боевой частью, но у них дальность у ракет примерно 400-500 километров.
Так.
Поэтому, наверное, самым для России неприятным это вот является баллистический ракет подводных лодок, но в среднем одна лодка на дежурстве находится. Возможно, еще одна может стрелять с базы, то есть 16-32 ракеты они могут, наверное, разом выпустить, плюс какое-то количество ракет с этих истребителей. Тут возникает такая уже статистическая история, сможет ли российское ПРО гарантированно все это перехватить. Но очевидно, что французский ядерный, гипотетический ядерный удар, он будет очень ограниченным в силу того, что сам по себе французский ядерный арсенал очень небольшой. Здесь возникает же другая история. В отличие от Соединенных Штатов, Франция уязвима для ударов российским, ну, по факту, ну, не тактическим, если оружием, а оружием средней дальности. То есть вот те ракеты, которые в том числе по Украине применяются сейчас, они также могут нести и специальную боевую часть. И вот эти ракеты, они с определенных точек, они долетают до территории Франции. То есть России даже не понадобится применять свой стратегический арсенал для того, чтобы Францию вбомбить в каменный век.
А, Василий говорит, почему Трамп сразу Старлинки не отключил, ведь сейчас Зеленский будет с европейцами челноком гонять из Европы в Вашингтон, пытаясь убедить сторонников Трампа повлиять на Трампа, чтобы он ничего не делал.
А Трамп не может отключить Старлинки, потому что Старлинк — это все-таки коммерческая организация.
Ну, Маск тогда. Где Трамп,
там Маск, нет? Я думаю, тут тоже все непросто. Во-первых, как мы знаем, даже в России можно Starlink купить, хотя формально они не работают. Поэтому тут возникает вопрос, насколько
принудительное отключение повлияет,
да,
на что-то,
может,
да?
Сильно повлиять. Это раз. И два, и все-таки мы уже с вами в первой части передачи-то выяснили, что эти люди, они коммерсанты и про деньги. И делать такой явно нерыночный жест, отключать какого-то клиента, неважно, военного, гражданского, от своей системы, это, в принципе, сразу возникнут вопросы по поводу надежности Старлинка вообще. То есть, если сегодня отключили на Украине, завтра в Саудовской Аравии.
Ну, Россию вон от всего на свете отключили. Но
у нас тогда Старлинка это... и не было.
Нет, я говорю, аналогия какая-то. Нас от Свифта отключили, карточки перестали работать, Повлияло это на коммерческую составляющую?
Это государственное, это государственный уровень. А, было бы некое там политическое решение принято. Трамп пока не грозил отключить Starlink, то есть, и более того, формально он не может отдать приказ Илону Маску «отключи Starlink», все-таки это не пентагоновская система. Поэтому, я думаю, здесь такая очень тонкая игра идет, которая, в принципе, в конечном счете является балансом выгод и издержек коммерческих от этого шага. Поэтому я думаю, что Старлинка они, конечно, будут в последнюю очередь отключать, когда Зеленский явно несговорчивость будет дальше свою показывать.
А, так, Стас Локоп, правда, говорит, они отключают не Старлинки, а зону покрытия, как они это делали для России. Но, насколько я понимаю, в зоне боевых действий российские военные тоже как-то приноровились иногда подключаться к Старлинкам.
Да нет, Старлинки можно в Москве купить, и они, понятное дело, не с российской, что называется, регистрации идут. И работают они тоже, наверное, здесь, в Москве, не получится, но вот в прифронтовой зоне, потому что это считается Украина.
А тут, кстати, очень много вопросов от наших слушателей по поводу действительно прекращения предоставления разведданных, но здесь обольщаться не стоит. Единственное, что журналист-экономист вчера писал со ссылкой там, на свои источники, понятно, слив это, не слив, манипуляция, но якобы как раз Америка отключила ключевую линию связи для работы «Хаймарсов», И важно теперь понимать, ну, действительно, какое-то время должно пройти, чтобы понять, правда, Хаймерса в кирпич превратились, или это не более чем словесные какие-то манипуляции?
Я бы, опять-таки, подождал, посмотрел, будут ли какие-то прилеты, тем более все-таки Хаймерс, да, он имеет, ну, во-первых, там инерциальная система наведения стоит, которая не привязана к спутниковым координатам, она может быть не столь точная, но, тем не менее, стрелять по каким-то крупным целям они могут. Но кроме «Хаймарсов» есть более же такое неприятное для нас оружие, это «Атакамс», да, более дальнобойный комплекс. Поэтому, повторюсь, посмотрим, тем более, что формально украинцы могут сказать, что и американцы, вот мы, скажем, неделю назад данные эти передали, украинцы их использовали, поэтому мы здесь абсолютно ни при чем. Будем наблюдать. Повторюсь, надо, мне кажется, выдержать 2-3 недели для того, чтобы окончательно стала понятна конфигурация реальных действий американцев.
Владимир Путин назначил Александра Дорчеева послом в Соединенных Штатах Америки. Давно про него говорили, но сейчас официально. И это, кстати, тоже в копилку к утверждениям, что договариваться с американцами о чем-то можно будет только после налаживания хотя бы дипломатических каналов. И вот уже посла назначили. Наверное, это один из таких шагов. Кстати, посмотрим, что там
они американцы прерывались теперь будут эти каналы. А, просто это скорее знаковый шаг.
Конечно.
Это был, это было важно для, в первую очередь, для России, наверное, увидеть добрую волю американцев в понижении градуса напряженности в отношениях с Россией. Поэтому хороший знак.
У Макрона, помимо вчерашнего обращения к нациям, были в последнее время заявления, а давайте там 20 тысяч войск, войска численностью 20 тысяч человек пошлем на Украину, а нам необходимо Украине предоставить гарантии безопасности. А будет еще об этом говорить? Мне кажется, это похоже на какого-то троянского коня. Ну, правда, вот вся эта, все эти разговоры про каких-то якобы миротворцев, якобы какой-то контингент, просто чтобы Зеленский успокоился, это действительно троянский конь.
Это словесная интервенция. Мы можем вспомнить начало СВО, когда активно, я очень хорошо помню, весна-лето 22-го года, опять-таки в Европе в первую очередь, активно муссировалась идея бесполетной зоны над Украиной.
Да, был такой.
Для того, чтобы нивелировать превосходство России в авиации. И опять-таки мы помним, что вот эти разговоры, вот-вот сейчас, там, сейчас все сделаем, они в итоге в песок ушли, и как-то вот никто их не отменял, никто их не дезавуировал, просто в один момент все прекратилось. Поэтому вполне может быть, что и история с миротворцами, она повторит этот же самый путь, как и многие другие инициативы, которые уже много лет фигурировали, и со ссылкой на источник чуть ли не вот-вот уже все будет. Поэтому я бы вообще, то, что говорит Макрон, к сожалению, Макрон себя для нас, для исследователей, мне кажется, сильно девальвировал этими своими бесконечными заявлениями, которые все прекрасно понимают, что у него нет ни возможности, ни по большому счету желания все это применять на практике. Поэтому Макрон встал в ряд очень многих политиков мира, не только во Франции, не только Запада, которые просто превратились в такой говорящий органчик, который каждый день сыпет какими-то заявлениями, но ничего за этим нет.
А может быть, предложение Макрона или желание Макрона продлить конфликт на Украине как можно больше и вот этот миф дальше развивать по поводу страшных орд с Востока, потому что когда все прекратится, это все обернется внутренним политическим раздраем в Европейском Союзе. С чем нужно будет разбираться?
Конечно. Мы с вами же про это частично говорили. То есть расплата же не обязательно, что Россия счет предъявит. То есть вот давайте предположим, что завтра заканчивается специальная военная операция, Россия и Украина договариваются о каком-то модус операнди или даже модус вивенди, и, ну, по большому счету договариваются плюс-минус на тех условиях, которые выдвигала Россия. Тогда я думаю, что к Макрону, к фон дер Ляйен, к Джонсону, Стармеру и компании придут избиратели и скажут: дяденьки, вы нам на протяжении 3 лет рассказывали по поводу того, что, значит, русские тут нас сейчас завоюют, что если мы сейчас Украине не поможем, то все, наша цивилизация рухнет и так далее. Вы десятки миллиардов долларов, евро и прочей валюты туда закачали, непонятно, кстати, как, отчета мы не видели. И теперь в итоге все равно получилось, как хотели русские. Тогда возникает вопрос к вашим умениям и компетенциям, А также дайте-ка, пожалуйста, нам отчет за то, что вы делали по Украине с нашими бюджетами и с нашей экономикой. Почему мы из-за вас должны терпеть какие-то лишения? Понятно, что там общество, конечно же, наверное, вряд ли такие вопросы задавать будут, потому что это вроде как неприлично, и пропагандистская машина найдет, как подать поражение Украины, соответственно, поражение Европы. Это все мы прекрасно понимаем. Но чем дальше, тем больше таких вопросов будет возникать. А это что означает? Что, скорее всего, на очередных выборах... То есть, ну, понятно, что Макрон уже не жилец, чисто по закону, что у него это последний срок. Но его партия, да, потом могут же... Помните, как было с этим, с Саркози? Казалось бы, бывший президент, который по факту был осужден. И Макрон прекрасно понимает, что, скорее всего, следующий президент, каким бы он ни был, он уже позовет в прокуратуру самого Макрона. А ему это поэтому очень не хочется.
Конечно, не хочется.
Поэтому надо быть победителем, потому что победители не судят.
Спрашивают, что за книга, которую вы рекомендовали, видимо, про окол люди решили почитать.
А эта книга, кстати, очень-очень мне в свое время на меня серьезно... впечатление произвела, ее написал некий американский бизнесмен, который сделал бизнес на продаже почтовых конвертов. И он в этой книге делится своими какими-то наблюдениями, советами о том, как надо себя вести, ну, по жизни, в бизнесе. То есть это не Карнеги,
Харви Маккей, да. 88-го года эта книжка.
Ну, она в русском переводе вышла где-то в начале нулевых.
Угу.
Поэтому, наверное, уже библиографическая редкость, если ее не переиздавали.
Так, мы с 22-го года ждем, что народы Европейского Союза выйдут на улицу. Давно пора, что не выходят, говорит Вадим.
Во-первых, выходят.
Да.
Во-первых, выходят. И то, что... Опять-таки, давайте очень простую сейчас сделаем такую историческо-логическую задачу. Возьмем список европейских лидеров по состоянию на начало СВО и по состоянию на март 2025 года. Там большая часть фамилий уже отсутствует. Эти люди, они с политической сцены европейской ушли.
Ну, это же однодневки были.
Неважно. Они по каким-то причинам не переизбирались, они теряли власть. И да, то есть формально какого-то бунта нету, да, и красных или там трехцветных флагов российских никто там не носит. Но процессы-то идут. Люди живут хуже, предприятия закрываются. Экономика закрывается, что делать с Китаем, что делать с США, непонятно, и поэтому это миграционный вопрос. То есть будущее обывателя европейского, оно как раз не сказать, что радужное, оно скорее в сумерках каких-то.
А политика сегодня написала, это про разведданные. В НАТО растет обеспокоенность по поводу безопасности обмена разведданными с США на фоне усилий президента Трампа по налаживанию отношений с Россией. А действующие бывшие чиновники Альянса и сотрудников спецслужб сообщают. А теоретически, Рют, ты можешь что-то сделать, если Трамп будет продолжать вот эту вот свою политику, которую у европейцев вызывает обеспокоенность, и принимать решения, нет?
А кто такой Рют? Рют – это бухгалтер. Что он может сделать? Поэтому тут, опять-таки, вопрос в компетенциях и возможностях каждой отдельной страны члена НАТО.
Угу.
И сейчас уже всем прекрасно, стало очевидно, что НАТО без Соединенных Штатов – это просто набор бюрократов и каких-то коррупционеров. Больше там ничего нету. И вот как раз попытки там Макрона подменить собой Соединенные Штаты именно в военном, в виде военного зонтика, они на самом деле просто смешны. Франция, я не помню, как кажется, когда мы только с вами начинали наши эфиры, я рассказывал конкретный случай из жизни французской армии, который мне рассказал один мой знакомый, который в французском легионе служил. Ну, он уже, наверное, лет 5-6 там не служит, а может даже больше. То есть эта история имела отношение где-то к началу 10-х годов. Так вот, во французской армии, еще до всех этих событий, до вот этих всех отгрузок на Украину, у них наблюдался дефицит патронов калибра 5,56, то есть самый ходовой калибр. Патронов было очень мало, и откуда их взять, было непонятно. То есть у них там были некие лимиты и так далее.
Угу.
Поэтому вот как у этой страны меньше 300 танков, новых не производится. И все остальное можно по списку идти. Да? Свое стрелковое производство потеряно. У них сейчас основная винтовка Хеклер-Кох автоматическая, немецкая. Ну и прочее, прочее, прочее. Поэтому... Как на этом фоне можно заменять Соединенные Штаты, ну, мне кажется, это из области фантастики. И более того, все прекрасно понимают, что никто военные расходы, скажем, до 5-6% ВВП в Европе тоже наращивать не будет. опять же, экономический рост там явно не блестящий для того, чтобы это компенсировать за счет роста экономики.
Европейцы известны своей дисциплинированностью и очень часто убежденностью в правоте. И, соответственно, может быть, падение жизненного уровня и комфорта можно компенсировать пропагандистской машиной, что вы должны сейчас затянуть пояса, чтобы одолеть Путина? Ну, что-нибудь
так
такое.
Так это и работает. И в принципе, вот у меня очень хорошая моя знакомая, она в одной из европейских стран живет и, ну, работала в сфере банковской. И она говорит, меня просто поражало, как вот откровенную какую-то вот ахинею из телевизора говорят из серии, что вот сейчас у нас будет зеленый переход, и мы вот за счет зеленого перехода, вы сейчас немножко потерпите, а будет сейчас зеленый переход, и мы, значит, заживем. И люди молча во все вот кивают головой, во все это внешне верят, и ни у кого там каких-то, ну, даже вопросов, ну, каких-то критических не возникает. Вот это страшно.
7373948, телефон прямого эфира, 7373948, по коду 8495. Пожалуйста, звоните, ваши вопросы еще Андрею задавайте, а то получается так, что пока Андрей отвечает на мои вопросы, здесь вся телефонная машина задействована. Как только перестает, то, соответственно, сразу машину пусти. Здрасте, алло, пожалуйста.
Добрый день, Петр Москва.
Да-да-да, слушаем вас.
Вот смотрите, у Путина сейчас открылось окно возможностей решить вопрос с долгами, а с нашими активами замороженными. Если Путин предложит, допустим, перевести активы в американские бумаги, то появится как бы замечательный шанс как бы их выдернуть и одним выстрелом убить 5 зайцев, можно так сказать. Или, по крайней мере, внести очень сильный раздрайв в отношении партнеров, скажем так, атлантических.
Спасибо, интересно.
Мне кажется, знаете, это вот история, как у нас есть, не соврать, 115, что ли, ФЗ, который, с помощью которого банки могут блокировать подозрительные там операции, счета. И если, например, у тебя заблокировали счет в каком-то банке, что у них возникли какие-то подозрения, ты не смог эти подозрения объяснить. Банк не имеет права твои деньги забрать. Поэтому ты можешь эти деньги... и наличными он тебе их не выдаст. То есть ты можешь их перевести только в другой банк, угу, в котором, соответственно, на этих деньгах будет галочка, что деньги переведены по 115 ФЗ, и тот банк, по идее, тебе тоже может их не выдать. При этом на каждой транзакции банк, который деньги переводит, берет еще свою комиссию. Поэтому я бы, честно сказать, вот эту схему бы сильно не идеализировал, потому что если мы из одной помойки переведем наши деньги в другую помойку, которая может в любой момент нам их перекрыть, но я думаю, что это тоже не самый лучший вариант. Тем более, кстати, что, насколько я понимаю, я не знаю структуру наших ЗВР, вот этих вот конфискованных, но мне почему-то так кажется, что основная часть денег, которые у нас заморожены, они же не в Соединенных Штатах.
В Европе.
Поэтому мы можем с американцами о чем угодно договариваться по ЗВР, но по факту решение за европейцами. Другое дело. Вот я считаю, что для нас главным достижением будет, если нам все-таки с американцами по финансовой сфере удастся договориться. И это, кстати, будет очень важный маячок их реального желания с нами как-то договариваться. Что я имею в виду? Это вторичные санкции за торговлю с Россией.
То есть, они ослабят хватку в отношении китайцев и всех остальных?
Всех остальных. Все, у нас совершенно будет, нам будет легче дышать. И даже если европейцы там что-то будут повизгивать, для нас это будет не столь критично, потому что все-таки в долларах у нас, основная наша торговля, она же доллар все-таки.
И таким образом Трамп, кстати, может, у него же еще есть одна цель, не допустить дедоларизации. С одной стороны, он грозит странам БРИКС, если они будут альтернативу какую-то придумать. А с другой стороны, если он с снятием санкций тем самым снимет некую токсичность доллара, то, по сути, и ему выгодно, и нам выгодно.
Конечно. Но вот, опять-таки, я все-таки не экономист, я больше занимаюсь проблемами военными. Для меня, если честно, важным будет очень индикатором факт отмены или приостановления американцами закона, кстати, который Трамп ввел и который для нас оказался очень и очень неприятным. Это закон, так называемый КАТСА, C-A-A-T-S-A. Это закон о вторичных санкциях за военно-техническое сотрудничество с Россией. То есть нам этот закон, очень ряд контрактов был приостановлен, потом аннулирован. И сейчас нам очень тяжело с рядом наших контрагентов вести какие-то дела. То есть если Трамп отменяет этот закон, им же введенный при первом сроке, тогда действительно я подниму руки и скажу, не, ну все, ну это уже действительно, это он уже действительно с нами хочет замеряться. И для нас это будет очень действительно большим подспорьем, по крайней мере, для системы военно-технического сотрудничества.
7373948, давайте вас еще послушаем. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, Сергей зовут. А вот подскажите по военной стратегии США вообще глобально, ведь, насколько я понимаю, их стратегия всегда была, как у Ворошилова, малой кровью на чужой территории решительным ударом. И они построили по всему миру военные базы, авиационные, морские, ну, Рамштайн, Авиана, Окинава, Филиппины. И это, по сути, их и первый рубеж обороны, и первый рубеж решительного удара малой кровью на чужую территорию. Это вот суть, насколько я понимаю, всей стратегии США. Если теперь Трамп уходит из Европы, закрывает базы ПРО в Румынии, в Польше, Рамштайн закрывает Авиана, это же получается, они разоружаются глобально.
Спасибо.
Они не разоружаются, потому что вряд ли они все базы в одночасье закроют. Там может быть какое-то переформатирование, сокращение. Но они, помните, как один из наших российских политических руководителей 19 века, они не разоружаются, они скорее собираются. Поэтому я бы тоже не столь переоценивал эти все заявления. Пока мы ни одну базу не видим закрытой, и давайте дождемся все-таки реальных дел, а не каких-то громких заявлений.
Почему страны Европейского Союза помогают Украине, и зачем она им? Почему они тогда не помогают Израилю или Палестине, воевать друг против друга? Сразу вспомнила начало интервью Владимира Путина Такеру Карлсону, когда, ну, дайте мне время, я начну издалека. Немного издалека, вот здесь примерно то же самое.
Не, ну, все-таки Израиль, во-первых, там другой совершенно масштаб, во-вторых, да. Мы, кажется, с вами тоже про это говорили, я даже тут статью своего, опять же, товарища рекомендовал.
Илья Фабричного.
Да, для того, чтобы понять логику европейцев в украинском конфликте. Это же история про Евросоюз как некую субстанцию большую. То есть они через это пытаются себя как-то сформировать как какой-то действительно политический мировой центр. Пока не получается. Это в том числе одна из причин, которую мы наблюдаем, вот этой всей истерики и дерготни отряда отдельных персонажей из Европы.
Андрей Фролов был с нами, доцент Высшей школы экономики. Андрей, спасибо, ждем вас снова. Далее информационный выпуск. В 14:00 к вам вернусь.